свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс» ежедневная программа радиостанции «Свобода». Если верить «Комсомольской правде», с сегодняшнего дня у граждан, которые решили кому-то на что-то пожаловаться, наступает новая жизнь. Больше их жалобы не отфутболят, а если отфутболят, лишатся должности, и это еще в лучшем случае. Ответственность может быть даже уголовной, и преследовать за жалобы больше не будут, с сегодняшнего дня это запрещено. Еще запрещается пересылать жалобы на рассмотрение тем, на кого, собственно, граждане и жалуются. Короче говоря, с сегодняшнего дня отменяются все действовавшие, хотя на самом деле абсолютно не действовавшие, еще советские указы, постановления и инструкции, которые регулировали работу чиновников с жалобами граждан. А в силу вступает совершенно новый закон, который редакция «Комсомольской правды» назвала «антихамский». И, между прочим, этот закон был принят именно по следам выступлений этой газеты. Сегодня у нас в гостях политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов, который 3 года последовательно вел эту тему. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И с нами также специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич, который пытается и попытается посмотреть на этот закон глазами героев своих публикаций, а он ведь ездит и привозит материалы о жизни людей со всей страны. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И мы обращаемся с вопросом к вам, уважаемые слушатели. Послужит ли новый закон стимулом для граждан чаще жаловаться? И не отфутболят ли этот закон чиновники вместе с вашими жалобами? Ваш прогноз. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас вы можете писать на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». И разговор на эту тему мы продолжим сразу после нашей традиционной рубрики о событиях в мире прессы.
Час прессы. Что происходит?
Вчера Всероссийский центр изучения общественного мнения, проще говорить, ВЦИОМ, по сути, дал отпор газете «Коммерсант», которая в конце прошлой недели на своей первой полосе опубликовала материал такой броский, яркий, под заголовком «Спокойной ночи, малыши» против Владимира Путина. Смысл был в том, что телеаудитория теряет интерес к прямой линии с президентом Путиным, что нынче эту самую линию в среднем смотрело 10% всех россиян. И тут, ну, просто фантастические цифры этого самого интереса передал вчера и Тартас со ссылкой на ВЦИОМ, цитирую, прямую линию с президентом России смотрели 72% россиян. По данным ВЦИОМ, аудитория прямой линии с президентом увеличилась на 6% по сравнению с прошлым годом. И с нами на связи автор публикации в «Коммерсанте» Арина Бородина. Здравствуйте, Арина.
Здравствуйте.
И вы, наверное, вчера очень удивились, когда прочитали сообщение Тартас.
Вы знаете, да, действительно очень удивились, и даже коллеги в отделе сказали, а может быть, в целом теперь будет альтернативой ГЭЛП. Ну, конечно, я думаю, это такая, это преувеличение, но удивление...
ГЭЛП, это сразу объяснить, это организация, которая считает аудиторию профессиональной.
Да, это та организация, на основании которых продается реклама на телевидении и, собственно, на которой ориентируется само телевидение, как его смотрят граждане России.
И теперь в целом конкурирует.
Ну, я думаю, что все-таки это вряд ли, но действительно это альтернативное исследование, только я немножко вас поправлю. Вы сказали про 10%, якобы по данным ГЭЛП, мы расшифруем просто, это каждый десятый россиянин, доля немножко другая процентная.
Ну, в общем, вот так, примерно так. Но никак не 72. Ну, не 72. Так откуда же эти 72-то взялись?
Вы знаете, я изучила подробно, вот, собственно, само сообщение в ЦИОМ, а не то, что передавал вчера и Тартас на своих лентах. Значит, здесь сказано, что действительно прямую линию с Путиным смотрели 72% респондентов, но в ЦИОМ расшифровывает, что всего лишь 23% из них отсмотрели линию прямую президента России от начала до конца, 33% видели фрагменты отдельные, и 16% узнали о ключевых моментах диалога из выпусков новостей.
Но это не одно и то же, что смотрели.
Но это совсем не одно и то же, но тем не менее, на сайте же ВЦИОМа, ВЦИОМ констатирует, что за год аудитория прямого эфира с Владимиром Путиным увеличилась с 66% до 72%. Тем не менее, такая констатация есть. Она совершенно не соответствует измерению ТНС Гэллоп Медиа, которая меряет телевизионные пристрастия во многих городах-миллионниках нашей страны. А, собственно, именно этим и можно показывать, как и сколько смотрели телезрители Путина.
А вы считаете, это все принципиально?
Ну, мне кажется, да, потому что несколько иная картина получается. Более того, на этом же сайте ВЦИОМа есть очень забавная статистика, на которой, кстати говоря, никто не акцентирует внимание, что здесь приводятся данные прошлого года и нынешнего. Так вот, оказалось, что людей, которые вообще о выступлении президента не следил и не знал, и гораздо больше, чем тех, которые смотрели от начала до конца. Это 28%, а тех, кто следил за выступлением Путина от начала до конца, всего 23%. Ну, конечно, это принципиально, это искажает картину происходящего, если верить цифрам. Значит, какая-то из этих двух организаций лукавит, по меньшей мере.
Ага. То есть, Арин, если вот завершить этот разговор, то корректно было бы написать так, что часть смотрела полностью, часть там услышала из новостей, часть смотрела фрагментарно, и не выводить вот эту общую цифру 72% россиян смотрели вот прямую линию. Так,
ну, так это безусловно понимаю. Так, вот то, что вы сказали, это было бы корректнее со стороны, наверное, и ВЦИОМа, и Тартас, который его цитировал, но наиболее корректно все-таки, я думаю, проблема в том, что не стоит приводить такую большую цифру, 72% населения, когда цифры телевизионных измерений говорят о том, что за 5 лет и по сравнению с прошлым годом интерес телезрителей к прямой линии с Владимиром Путиным заметно уменьшился. Вот в чем проблема.
В общем, столкнулись два ведомства, которые занимаются этим профессионально, и которые этим занимаются по зову сердца.
Да, и данные очень серьезно разнятся.
Спасибо вам, Арина, за участие в нашей программе. Мы продолжим после анонса.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов и специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич. Мы обсуждаем перспективы нового антихамского закона, по выражению «Комсомольской правды», который с сегодняшнего дня вступил в силу. Официально он называется «Федеральный закон о порядке рассмотрения жалоб граждан Российской Федерации». Задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, не отфутболят ли, с вашей точки зрения, чиновники этот закон новый вместе с вашими жалобами, ваш прогноз? И я уже сказала, что, по сути, этот закон был принят по мотивам публикации газеты «Комсомольская правда». Я бы просила Александра Гамова рассказать историю этой борьбы за такой новый закон. И, может быть, вот даже начиная с публикации мая 2003 года, где рассказывалось, как ветеран из Ржева на свое обращение получил официальный ответ, содержащий фразу «Если вы обладаете достаточным количеством мозговых извилин». Вот расскажите историю борьбы по своим публикациям.
Ну, я бы не назвал это историей борьбы, это, в общем-то, была обычная такая, рядовая, я бы сказал, газетная акция, а вот оттенки борьбы, может быть, придали сами читатели.
Цели.
Там было два, в общем, таких любопытных, на мой взгляд, момента. Во-первых, это письмо из Ржева ветерана.
Он что хотел-то?
По фамилии Тарам. Вы знаете, он, собственно, заслуженный человек.
Он не жаловался, ведь он просто хотел,
он,
чтобы...
в принципе, не жаловался, он просто написал, значит, письмо сначала в администрацию президента с просьбой наградить его значком «Почетный автотранспортник».
Всего лишь, да. Такой невинный
и, естественно, просто. Администрация серьезно отнеслась к этому, как мне показалось, и так как в Кремле такие значки не дают, они отправили это в Минтранс. Угу. Это письмо попало к чиновнику, кадровику по фамилии Молев, и он написал ему письмо, значит, «Уважаемый там, господин или товарищ Таран, если вы обладаете достаточным количеством мозговых извилин, возьмите краски, там, бумагу и сами нарисуйте себе такой значок». Возмущенный.
Официальный ответ на гербовый, там, с печатью, да, на бумаге.
Ну, сам ветеран, кстати, меня что удивило, он с юмором, просто наш корреспондент к нему выезжали, он с юмором тоже, в общем-то, отнесся и отправил это в редакцию. Вот.
Такой юмор отправил.
И мы нашли этого человека, я позвонил сам...
Этого чиновника.
Да, Молеву. И был, честно говоря, обескуражен, когда он сказал, а что здесь такого? Вот. И ничего сказать, что да, я был, в общем-то, так сказать, в здравом уме, в твердой памяти, ничего здесь такого. Типа,
да, зачем глупости писать, зачем просить
типа
какие-то
так и надо,
дурацкие значки?
И мы всегда... Вот, это был первый момент. И второй момент, значит, где-то примерно через месяц после... мы, естественно, все это опубликовали, в том числе интервью с Молевым. И его после этого просто уволили. Нас это тоже очень удивило.
И довольно быстро, как
да,
я
очень
понимаю.
Быстро уволили.
Между публикациями в месяц.
Да, по старым советским законам, можно сказать. И После этого мы взяли просто 50...
Когда комсомолка почувствовала себя той комсомолкой.
Да, мы кстати, дали... Нет, мы всегда чувствуем себя той комсомолкой, в принципе.
По реакции на ваше выступление, наверное, нет.
Вот, короче, мы взяли, значит, 50 кричащих самых острых писем в редакции, запаковали их в конверт. Это были письма в администрацию президента, в московскую мэрию, то есть по всей России. Отнесли это на почту. Перед этим почитали указ президента Верховного Совета СССР от 68 года, который действует.
Согласно которому жили до сегодняшнего дня.
Мы это отнесли, значит, на почту, отправили, там где-то было, как мы писали, 6 килограммов человеческой боли, в разные инстанции стали ждать. Вот, подождали где-то там месяца полтора и опубликовали таблицу в газете. То есть был такой большой-большой разворот, и там было все эти письма, перечислялось, значит, кто на что жалуется. Вот.
Куда отправлено.
Да, и к этой публикации, вот к одной публикации, на 50 писем мы получили всего 12 ответов, из них 7 оказалось отписок. И тогда мы поняли, что это какое-то безобразие, что такого вообще не может быть, как может страна жить по советскому закону. Ну, то есть, в советские времена этот указ президента Верховного Совета СССР действовал.
То есть, в принципе, он был разумным, он какое-то время действовал, потом о нем забыли, потом вообще несерьезно, да, какой-то советский закон.
Ну, конечно. Допустим, если чиновники в советские времена, они там боялись не только закона, но и там парткомов, райкомов, горкомов там и так далее, то когда все это, так сказать, прекратило свое существование, значит, закон повис в воздухе. А жалоб очень много. Ну вот у меня есть, например, такие цифры. В прошлом году во все органы власти поступило 12 миллионов жалоб, из них 2 миллиона в администрацию президента. То есть Россия одна из самых жалующихся стран мира, может быть, самая жалующаяся.
И самых отписывающихся при этом, наверное.
И вдруг, значит, вот... И нам показалось, что это просто безобразие. И мы, честно говоря, хотели ограничиться вот какими-то такими публикациями.
И, кстати, не исключено, что четверть или треть или половина этих жалоб стали жалобы на то, что на жалобы не получен ответ.
Ну, может быть, даже и больше.
Да,
вот. И, собственно, нам наши читатели, значит, не дали прекратить эту акцию, и стали поступать письма, и совершенно дикие истории, и пронзительные.
И вот тут уже началась борьба.
Да, и мы с их помощью, в общем-то, продолжали эту акцию все 3 года. Временами, может, она у нас захлебывалась, потому что это не основная моя работа.
Одна история, это точно. Да, основная работа — это у вас кремлевский пул, насколько я понимаю.
Ну, может быть, да. Но тем не менее, вот я как.
Но вы ей занимались.
Мы ею занимались. То есть не только я не хочу сказать, что вот я лично только это был.
Нет, я просто вижу вашу фамилию под публикациями на эту тему. Поэтому...
Этим занимался Виктор Баранец, военный обозреватель, этим занималась Галина Янчук из отдела писем. То есть мы вместе.
Одна из ваших публикаций точно нашла отражение в этом законе. Это, может быть, даже лучше, чтобы вы рассказали. Это было письмо, маленькая девочка отправила письмо президенту Путину о том, что бедно живет их семья, что их много, а денег мало.
Да, это было письмо из Красноярского края. Значит, девочку звали Ирина, по-моему. Она, собственно, ничего не просила.
Просто
рассказала, что вот мама очень мало получает, уборщица. Там 1200, по-моему, там уборщица и там работает в школе. И она ничего не просила, а просто написала, что, значит, ну, вот передо мной ее письмо, значит, я никому не сказала, что пишу вам, Владимир Владимирович, потому что не хочу никого рассмешить, а если вы вправду решите мне помочь, это будет очень большой сюрприз, особенно для моей любимой мамы. Ну, это письмо переслали в Красноярский край, из Красноярского края там в райцентр.
Получила администрация и отправила вниз.
И к девочке приехала чиновница, некая Толстихина, по-моему, которая стала ее стыдить. Вот как тебе не стыдно попрошайничать у Путина, я в школе скажу, про тебя напишем в газете. Значит, ну и девочка, собственно, отвернулась, легла на кровать, значит, и плакала. И мама, и бабушка, потом, когда наши корреспонденты выехали по этому сигналу, они говорят, за что так девчонку, вот она, собственно... И вы знаете, с этим письмом мы пошли снова в администрацию, встретились с Мироновым, с Мироновым, руководителем управления по работе с обращением граждан.
Это не Сергей, сразу объясняю, это другой человек.
Вот. Он проникся, и, в общем, они взяли на контроль. и этой семье потом помогли. Ну, в принципе-то...
Но они объяснили, что им положено было отправить их. То по инстанции-то они по инструкции они правильно тогда поступили, ну, принципе, когда отправили это письмо.
В принципе, да.
Вниз.
Вот. И потом этой семье помогли, девочки помогли. Ну, то есть, начиная там, от того, что им дали пособие, и там, как нам писали,
к стоматологу,
что...
К стоматологу, по-моему.
Ну, то есть, Толстихина потом, наши корреспонденты с ней связывались, и она говорит, ну, а что такого, у нас каждая семья так живет, так бедно. Ну, то есть нас это вот поразило, и были еще другие истории.
Ну, то есть, в принципе, действительно, каждая семья так живет, но зачем же человека стыдить-то за это?
Да.
И вот тут очень важно сразу отметить, сразу вот мы скажем, сейчас будем подробнее говорить об этом законе, что теперь запрещается переправлять жалобы на рассмотрение в госорганы или тем должностным лицам, действия которых обжалуются. Раньше этого не было запрета, вот такой теперь прямой запрет.
Более того, если, допустим, взять эту вот инструкцию еще советских времен, там вообще было... не принято жаловаться на власть, на органы власти, можно было только или критиковать их.
Угу.
Вот, можно было только, допустим, какие-то пожелания там, ну, и так далее. А в законе, в новом законе есть как раз формулировка такая, значит, и там еще есть один пункт, запрещается преследование граждан в связи с их обращением в госорган.
Да, это вот по вашей заметке точно, что запрещается.
Вы знаете, я не хочу...
Нет, я не говорю, что это из-за вашей заметки.
Что...
Я говорю, что ситуация вот именно эта.
Да, здесь еще, значит, что нужно отметить, что это, ну, не я лично и не Комсомольская правда сочиняли этот закон. Мы просто входили в рабочую группу, значит, которая была создана в Госдуме по подготовке такого закона. А закон этот на самом деле внес в Госдуму президент. Президент Путин в марте этого года, и почему мы, так сказать, присваиваем себе право, скажем так, считаться с авторами этого закона, потому что у нас есть информация из Кремля, из Госдумы, что Путин читал, ну, не все, но, может быть, какие-то самые острые материалы.
Он известный читатель «Комсомольской правды».
Вот. И он, в смысле, не от него лично, а из Кремля в Госдуму приходили вот наши публикации с подчеркнутым каким-то предложением. То есть, поэтому мы, в общем-то, считаем, что да, вот мы соавторы. А на самом деле Путин внес в марте этот закон. Его очень быстро, уже в апреле его приняли.
И даже вы писали, я помню, что 1 января 2007 года он вступит в силу, а вот он раз и 2 ноября.
Ну,
на 2 месяца раньше.
Просто мы не ожидали, что так стремительно, что его в мае президент подпишет, еще полгода дали на раскачку чиновникам, вот он, собственно, 2 ноября.
Я хочу, чтобы мы последовательно обсуждали статьи этого закона, и сразу спрошу мнение Дмитрия Соколова-Митрича вот по поводу той статьи, которую мы только что обсудили. Вот теперь запрещается переправлять на места. Но ведь известно же и редакции «Комсомольской правды», они сами об этом писали, что чуть ли не все, там масса, конечно, подавляющее большинство жалоб в Москву, в Кремль, там, Путину. Как вы знаете по своей газете, что скорее напишут там житель, может быть, даже вот какого-то города, вашу газету, чем к себе, потому что кажется, что Москва разберется быстрее. Это вот как практически-то это все будет теперь выглядеть? Как вам это кажется?
Хочу обратить внимание, что вот после 6-го пункта, где написано, что запрещается направлять жалобу на рассмотрение к тому, на кого жалуются, стоит 7-й пункт, в котором написано, в случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6, ну, то есть предыдущим пунктом настоящей статьи, невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган местного самоуправления или должностному лицу, компетенцию которых входит решение поставленное на решение вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующее решение или действие без действия в установленном порядке в суд.
Так.
То есть, если, например, человек жалуется, я так понимаю, будет действовать так, если человек жалуется, например, на районную прокуратуру, в областную прокуратуру, согласно новому закону, областная прокуратура не может спустить для исполнения в районную прокуратуру.
Ну, не может,
Она ответит просто человеку, что в соответствии с законом мы не можем, значит, в порядке компетенции отправить обратно в районную прокуратуру, вы можете обращаться в суд. Я так, насколько я понимаю, потому что обжаловать действия прокуратуры куда бы то ни было еще, над прокуратурой, это, в общем-то, правоохранительный...
То есть вы уже нашли какую-то здесь такую
юридическую... Я это к тому, я не хочу критиковать этот закон. Я, на самом деле, очень приветствую, приветствую появление этого закона и приветствую усилия «Комсомольской правды», что она предприняла попытку вообще как-то ситуацию
переломить. Но судя по тому, о чем вы только что сказали, вот могут вам ответить так, что мы, с одной стороны, не можем отправить в районную прокуратуру, потому что нам запрещено, а с другой стороны, это не наша компетенция. Но... Чем они там занимаются в районной прокуратуре?
Дело даже не в этом. Дело просто в том, что, на самом деле, все равно все законы, у нас очень много замечательных, идеальных идеальных даже с точки зрения Европы законов, которые, тем не менее, не исполняются, потому что все упирается в исполнителей. И у нас есть замечательный закон о том, что запрещается распивать пиво там, в общественных местах, тем не менее, все его продолжают распивать, потому что милиция никого не гоняет. Да? У нас есть замечательный закон там, о запрете курения в общественных местах, все равно все курят. У нас есть по закону, у нас нельзя материться на улице, все матерятся. У нас по закону вообще надо половину дорог закрывать, потому что есть ГОСТы, нарушение которых по закону требует закрытия дорог, и ГАИ должны, то есть ГИБДД, должно закрывать просто-напросто эти дороги. Но оно, естественно, их не закрывает. То есть все упирается в исполнителей, как бы, а исполнители на данный момент, там это можно обсуждать почему, но мы не расположены к тому, чтобы исполнять законы, если только не стоит за ними каких-то конкретных интересов коммерческих этих самых исполнителей.
Вот давайте тогда разберемся, Александр, вот с ответственностью. Я уже сказала, я, опираясь на вашу публикацию, на ваш вынос в «Комсомольской правде», сказала, что может быть уголовная ответственность, может быть уволен работник. Но на самом деле в самом-то законе тут сказано гораздо суше, что виновные в нарушении данного закона несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Тут очень коротко. У вас в газете вчера депутат Сергей Попов, который этим занимается, разъяснял, что любой... Вот вы спрашиваете, вы журналист «Комсомольской правды», какие наказания ждут тех, кто нарушит закон. Он говорит, что любой госчиновник подчиняется закону о госслужбе, и там предусмотрены все степени ответственности.
Или
замечания, лишение премии.
О муниципальной службе.
Да, или закон о муниципальной службе, выговор и так далее, вплоть до увольнения. Но тут, правда, ничего про уголовную ответственность не говорит. И сказал, что во всех министерствах и ведомствах инструкции по работе с жалобами приведены в соответствии с новым законом. Дальше говорит, я надеюсь, что там пришли к пониманию того, что работа с обращениями граждан не дополнительная нагрузка, а основная функциональная обязанность. Он надеется. Но как будет на самом деле? Они станут друг друга наказывать за то, что вот отфутболили? Или захотят накажут, захотят не накажут?
Вы знаете, вот я не юрист, я журналист, но вот чего мы добивались, значит, и вот как я понимаю этот закон, что из-за того, что была такая вот законодательная брешь, повисали какие-то статьи, параграфы из других законов, там, допустим, закон, из закона о госслужбе, вот, и так далее, и так далее.
Нет, то есть мне непонятно, к чему его применять.
А этот, параграф. Да, а теперь, в принципе, значит, если, то есть этот закон нужно рассматривать в комплексе с другими законами, вплоть, значит, с Уголовным кодексом. Вот, допустим, Павел Крашенинников, председатель комитета по законодательству Госдумы, он, допустим, увидел там, если мне память не изменяет, по-моему, 45-я статья УК России, где говорится, ну, я не точно формулировку, что, в принципе, если руководитель предприятия там, частного и государственного не выполняет свои функции, то наступает там уголовная ответственность. И там у нас даже был такой заголовок, он может быть немножко хулиганский.
А жалоба — это одна из функций, ответ на жалобу.
Ну, в принципе, да. Ага. Вот, что чиновникам, там, нарушителям светит там, 4 года. Там, я понимаю, что это немножко мы там пережали, но в принципе...
Лучше припугнуть, лучше запугать этих чиновников.
Ну, в принципе, вот как я понял, значит, я повторяю, я не юрист, а журналист, и как я понял, вот общаясь с настоящими юристами, что вот этот закон, он рассматривается совсем...
Что это все не в воздух.
Совсем комплексом другого, другого.
Статья об ответственности, она не в воздух.
Нет, нет, я надеюсь, я не знаю, еще закон вот в эти минуты как раз начинает действовать. И я думаю, нам нужно посмотреть, как все это будет работать, а потом уже делать свои окончательные выводы.
Мы этот разговор продолжим после краткой сводки новостей. А я объявлю программу, которая выйдет в час дня. Это программа «С христианской точки зрения», и будет она посвящена интернет-коммуникациям. В гостях у Якова Кротова ведущий крупных христианских новостных сайтов. Из Латвии Павел Левшкин, из Украины Вячеслав Макаров. И разговор пойдет о том, как христианство влияет на интернет и как интернет влияет на христиан.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Бишкеке около 1000 сторонников движения за реформы собрались на митинг оппозиции. Оппозиция намерена добиваться проведения конституционных реформ и отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. Центр киргизской столицы оцеплен сотрудниками милиции, закрыты многие магазины и офисы. Президент пообещал уже 6 ноября внести в парламент свой проект конституции. «Газпром» планирует с будущего года увеличить более чем в 2 раза стоимость природного газа, поставляемого в Грузию. Тбилиси предложено покупать топливо по $230 за 1000 кубометров. Это самая высокая цена для стран СНГ. В Челябинской области число отравившихся суррогатным алкоголем за минувшие сутки выросло до 70. В Белгородской области скончались свыше 45 человек, в Иркутской – 40. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Хосни Мубарака. В центре внимания будут перспективы ближневосточного урегулирования. США считают, что Сирия, Иран и группировка Хезболлах вынашивают планы по свержению правительства Ливана. По словам представителя Белого дома Тони Сноу, у Вашингтона в последнее время появляется все больше оснований для подобных заключений. В Иране проходят 10-дневные военные маневры. В ходе учений были произведены запуски баллистических ракет, радиус действия которых, по мнению экспертов, достигает 2000 километров. Иран заявил, что его боевые учения – ответ на маневры сил коалиции во главе США, которые проводились в районе Персидского залива в начале недели. 6 членов команды затонувшего шведского сухогруза спасены в среду вечером в Балтийском море. Судьба еще 8 моряков пока неизвестна. Судно затонуло во время сильного шторма. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов и специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич. Мы обсуждаем перспективы нового антихамского закона, который с сегодняшнего дня вступил в силу. Я напомню, что официально он называется «Федеральный закон о порядке рассмотрения жалоб граждан Российской Федерации». И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, послужит ли новый закон стимулом для граждан чаще жаловаться и не отфутболят ли этот закон чиновники вместе с вашими жалобами? Ваш прогноз. Телефон прямого эфира мы включаем, это 8 800 222 12, а также пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент Радио Свобода. Еще одну хочу деталь обсудить сейчас из этого закона. Сегодня «Комсомольская правда» написала памятку для вас, уважаемые слушатели, как пользоваться этим законом, на что нужно обратить внимание. Например, там есть такие вещи, вот обращается внимание на новые статьи закона. Вы должны быть корректными. Согласно новому закону, не рассматриваются обращения и жалобы, в которых содержится нецензурщина, оскорбления, а также угрозы в адрес чиновников или их семей. Если, то есть очень, очень важно определить адресата правильно. Если вопрос касается пенсии, правильно будет обратиться в Пенсионный фонд, в Минздрав, соцразвитие, и только если проблему не удалось решить там, в правительство выше. То есть тут нужно за этим тоже внимательно следить. Решение судов обжалуйте в суде. Но есть один пункт, вот, который, Александр, я хотела бы как-то подробнее обсудить. Закон, пишется в памятке, дает чиновникам право прекратить переписку и не отвечать на новые письма гражданина, если прежде ему уже был дан исчерпывающий ответ. И я сейчас расскажу, как формулируется в самом законе вот эта самая статья. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. И вот как же будет определяться эта самая исчерпанность ответа, который уже давался гражданину? Вот это, вот, мне кажется, такая зацепка, которая может быть использована чиновниками. Что вот вам же исчерпывающие ответили, чего вы?
Вы знаете, я, маньяк какой-то. Лена, я абсолютно согласен, в общем-то, с вами здесь, что, что вот эта формулировка, она, конечно, очень туманная. Более того, скажу, когда закон этот принимался, там, по-моему, после второго чтения, мы предлагали, значит, мы не законодатели, мы журналисты, мы предлагали вообще в этот закон внести такое понятие, как отписка. Вот. Вот сейчас чиновникам Путин подписал в мае, и полгода было дано на раскачку, ну, в смысле, для того, чтобы нам пересмотреть инструкции. Я вообще боюсь, что некоторые чиновники просто могут приспособиться к этому закону. И, кстати, вот когда мы выдали, опубликовали материалы, были отклики от читателей, что какой бы закон правильный и умный ни был, чиновники все равно найдут лазейку. Вот. Мне кажется, что...
Давайте тогда сразу скажем, что «Комсомольская правда» дело не бросает. Нет. Продолжает акцию. Она у вас, да, называется «Чиновник не хами». И нужно, да, писать на письме, пометку делать и рассказывать о том, как действовать. И жаловаться на то, как поступают с вашими жалобами.
То есть мне... Я вчера видел в номере эту формулировку, и мы, естественно, ее, значит, это не от газеты идет, а от общественной приемной, по-моему, там, или управления по работе с обращением граждан правительства России. Они как бы себя пытаются обезопасить, на мой взгляд. Но мне кажется, что там могут быть еще и другие придирки к этому закону. Мне кажется, что нужно посмотреть, как он будет работать, как вообще к нему отнесутся чиновники. И мы не будем бросать эту тему, и читатели могут по-прежнему обращаться и на наш электронный адрес, и в газету писать адрес, значит...
И вот уже просто там уже у вас просто целевая цель, чтобы рассказали, как шла эта жалоба, да. как отфутболивание, процедуры отфутболивания, да, описывать мы вам должны.
Короче, мы будем следить за этим, вот, чтобы долго не вникать. Но мне кажется, конечно, формулировка требует доработки. И, в принципе, в законотворческой практике, насколько мне известно, есть такие прецеденты, когда в закон носят поправки.
Уже
принятый закон носит поправки. Это может сделать и президент, и сами депутаты, значит, основываясь на каких-то откликах своих избирателей. Поэтому мы посмотрим, как все это будет работать, и, естественно, значит, будем дальше продолжать эту тему и будем следить за тем, как... будем пытаться каким-то образом какие-то формулировки изменить, если это будет вредить нашему общему делу.
Да, скажем, вашему делу. Общему,
да.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Я бы еще хотел добавить, что здесь вот в законе еще есть прописана даже ответственность жалующихся за заведомо ложные сведения. В этом случае расходы, понесенные в связи с рассмотрением обращения, могут быть неизысканы при решении суда.
Да, это серьезный пункт. Тот, кто пожаловался, может еще и заплатить, если признают сведения, которые он распространил в жалобе, ложными.
Кстати говоря, я считаю, что это как раз не лишний пункт, потому что вот мне приходилось часто общаться и с чиновниками, которые, в общем-то, не все злодеи. В частности, например, с участковыми. Мне их искренне жаль, потому что сейчас очень много людей действительно просто вот не совсем психически здоровы, и им приходится в месяц, там вот я с теми участковыми, которыми общался, в месяц по нескольку жалоб рассматривать на тему, что примите меры к моему соседу, он меня облучает с каким-то специальным аппаратом, у меня от этого, значит, портится здоровье.
Ой, это у нас на Пейджере такие есть. Да. Они живут на улице Грибоедова, в
Санкт-Петербурге. И участковый, вот он говорит, я первый раз попытался просто отфутболить, просто не обращать внимания. Человек нажался в прокуратуру, в общем, после этого у меня были проблемы, мне пришлось ответить очень подробно, значит, почему его какие меры приняты в отношении его соседа, да, там, что с ним проведена разъяснительная беседа, что не надо облучать человека и так далее, и так далее. То есть этот пункт, мне кажется, не лишний. Ну, а что касается вообще, вот, говорю, закон, в принципе, хороший, замечательный, но гораздо важнее, мне кажется, в данном случае именно сама акции комсомолки по контролированию его исполнения, потому что единственное, что может заставить чиновников выполнять законы, у нас сейчас, в принципе, вообще вот люди и законы живут в параллельных мирах, которые редко очень пересекаются. Единственное, что может заставить чиновников выполнять законы, это какая-то личная заинтересованность, либо как бы страх, да, либо материальное поощрение. Вот если бы была, например, прописана такая норма, что за каждое рассмотренное обращение чиновник получает там $20, я думаю, что все бы рассматривались просто вот в срок, а может быть, даже еще и заранее. Вот.
Если бы за то, что слушатель наш не напишет жалобу, ему заплатили, тогда вообще ни одной жалобы.
Да, но, естественно, такое вряд ли возможно. Но другой серьезный мотив – это страх потерять свое место чиновника. Да? И этот страх можно в нем только воспитывать при помощи вот таких акций, как у комсомолки, да, при помощи обращения в суд граждан. Потому что у нас граждане не очень любят жаловаться, но очень не любят подавать в суд. А жаловаться, действительно, вот вся чиновничество, оно все обладает каким-то корпоративным сознанием, и редко, в общем, когда... как кто-то от чиновника страдает. А через суд, если суды у нас были бы все-таки более независимы, но, по крайней мере, если суд доходит до какой-то апелляции не той территории, где все как бы повязаны, да, то, в принципе, возможно адекватное решение суда по поводу какого-то человека. И решение суда, мне кажется, чиновники боятся даже больше, чем
когда их начальство.
Потому что за ним может последовать реальное наказание, в том числе материальное. То есть единственное, что может заставить в данных условиях, это страх. И надо этот страх в чиновнике воспитывать.
Да,
вот,
вы оба произнесли эту мысль, запугать чиновника, я поняла. Евгений Васильевич из Москвы, здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. И вы, Евгений Васильевич, вы не выключили радио «Свобода».
Я считаю, что новый закон, он, вообще говоря, никакой новизны не несет. Потому что вот в Москве действует закон об обращении граждан с 18 июня 97 года. Он совершенно не работает.
Московский закон, вы имеете в виду?
И, нет никаких не знаем, оснований полагать, что новый закон вдруг заработает. Почему я так убежден? Вот передо мной сейчас выступал приглашенный вами
журналист Дмитрий Соколов-Митрич. Да, Дмитрий Соколов-Митрич
говорил, что если бы у нас были независимые суды, нет у нас независимых судов, и при этом режиме быть не может. Потому что режим создан таким образом, чтобы отгородить все три ветви власти от населения, и действительно у нас это произошло. Ни одна ветвь власти не находится под законом. Они возвысили себя над законом и держат население вот под теми законами, которые не работают.
Ну и, в общем, судьба этого закона пойдет туда же.
Не, абсолютно туда же. Это вы знаете, это вот есть такое выражение бытовое, тень на плетень.
Понятно, Евгений Васильевич, ваше мнение. Инна Александровна, у вас оно такое же или все-таки у вас оптимизма побольше?
Нет, по-другому. Добрый день.
Здравствуйте.
Дорогая редакция «Комсомольской правды» и радио.
Здравствуйте.
Вы даже не поверите, что на протяжении 50 лет я с благодарностью вспоминаю почти ежедневно про вас и говорю. Дело в том, что 50 лет тому назад работники, молодые ребята из редакции вот на у Савеловского вокзала, я тогда мне было 17 лет, я приезжала в эту редакцию, меня не приняли в институт, хотя я сдала проходной балл у меня был. Вот, и я приехала, и мама, и папа, и все там еще приходили, но ничего не могли сделать. Нет, и все, не можем мы принять. Я не брала документы, и как-то мне в голову пришло в «Комсомольскую правду» приехать. Я приехала, я москвичка, поэтому кто не из Москвы, они забрали документы, когда их не приняли. Я москвичка, я приехала на первый этаж, там был человек 10 молодых ребят. Я только вынула бумажку с жалобой. Вот, и все
как
ребята...
Как вас выхватили, все бросились на эту жалобу.
Все бросились, прямо взорвали. Как мне, мне давай. Да.
Приезжайте еще.
Потерялась, а потом они же сказали, вот ему дайте. И я парню молодому отдала. Они прочли, прочитали все. И говорят, ху, все сделаем.
Так.
Вот вы правильно, я вот слушала, я прям так рада, что такая передача вдруг оказалась по моей части. И...
Так, а что сделали-то?
Они сказали,
да,
что и только пусть не сделают. Там действительно партийные организации. Где-то было плохо, конечно.
Нет, вы скажите, что сделали? Там в чем суть была жалоба-то?
Здесь вот действовало вот это.
Инна Александровна,
вот.
Вы коротко нам скажите, да, в чем была суть жалобы и что они сделали тогда?
Коротко, что не приняли. И ребята поехали туда, в институт.
А.
Да, и потом мне говорят, Инна, тебя... приняли. Я приехала в институт.
Ну, власть была у «Комсомольской правды».
Да.
Почему была?
Ректор, говорит,
меня,
выгнал
да,
всех, кого принял, и говорит, и тебя тоже это самое, не приму. Ну, я говорю, девушки, я на вас не жаловалась. Вот, и приехала, и позвонила в «Комсомольской правды». Они говорят, да принял он, принял, просто он разозлился.
А у вас, подождите, Инна, вы балл не добрали? Вы чего там не добрали?
Я баллы добрала. Как раз я проходной балл, я бы ушла. У меня проходной балл был.
Был.
Там приняли, кто не сдавал экзамен, дети педагогов в институте, которые...
То есть вы с проходным баллом не попали в институт?
А?
Вы с проходным баллом не попали
не
в институт.
Попала,
все,
вот
я теперь все
я
поняла
так
окончательно. И они добились, что вас все-таки зачислили. Ну, замечательная история.
Ирина Александровна, приезжайте, если есть еще
какие-то
проблемы, мы поможем.
Да, ну лучше, что поводов, конечно, не было. Спасибо вам большое за звонок. Я читаю пейджер. Обращаюсь часто не только по личным проблемам, а больше по проблемам соседей дома, двора. Не пишу. У меня пейджер главы управы, префектуры, мэрии. Отвечают быстро, но ответы противоречивые и взаимоисключающие. Самая глухая цитадель УВД. На письма не отвечает, по телефонам откровенно хамят, пишет нам Ирина Волкова из Москвы. Никакие законные постановления не изменят характер нашего чиновничества. Как и раньше, это будут отписки, ничего не значащие наборы фраз. Укращение срока ответа, укращение, наверное, уменьшение, да, сокращение срока ответа для них вовсе не проблема, все будет как всегда, прогнозирует Олег Борисович. Кротов пишет, советских чиновников держала в ежовых рукавицах всемогущая КПСС, для российского чиновничества вольница наступила после упразднения этой удавки. Теперь, теперешнему чиновнику чиновничеству никакие законы не писаны, даже если они инициированы самим президентом. Но чиновники, вот лично президента, конечно, боятся.
Вот, кстати, по поводу лично президента могу рассказать последнюю командировку свою в Брянскую область, в город Жуковка. Лично президент сказал, что надо навести порядок на рынках.
Да, да.
Вот, все, то есть, ну, казалось бы, вот прям так очень убедительно, громогласно сказал, все должны затрепетать и бежать, наводить порядок. Вот на Жуковском рынке там есть человек, который уже 3 года пытается, значит, добиться этого самого порядка, еще до того, как президент обратил на это внимание. Естественно, у него ничего не получалось. После того, как Путин это сказал, он сильно обрадовался и решил, что, значит, сейчас все забегают и все будет. Все свелось к тому, что несколько милиционеров прошли по рынку. Ну, там речь шла именно о азербайджанской мафии, да, прошла по рынку. В каждого встречного азербайджанца спрашивали: ты торгуешь здесь или просто находишься? Он говорит: да нет, я просто нахожусь. А, ну ладно, находись тогда просто. А это чей товар? Ну, не знаю, чей, наверное, кто-то отошел. Ну ладно, оставайся.
Подкинули.
Да, и все. И, в общем, на этом все закончилось. В итоге человек уже окончательно разочаровавшись, да, в возможностях власти, он вступил там в одну из экстремистских организаций националистического толка. И вот, хотя все, кто его знает, там учителя, я разговаривал с учителями, говорят, что замечательный был молодой человек, чистый, просто вот, ну сколько можно пытаться добиться справедливости от властей.
Вот он видел единственный выход.
Единственный выход он нашел в этом. И после этого по городу там прошло несколько акций, в которых он принимал активное участие, вот, националистических. Ну, вот человека довели, собственно, до экстремизма.
Вот,
да?
Казалось бы, да, по прямому президентскому указанию.
То есть, да,
указанию
даже,
было...
да, даже вот прямое президентское указание все равно в итоге завязает вот в этом болоте, который на низшем и на среднем звене.
Только, видимо, когда президент вот лично говорит: вот вы возвращаетесь срочно из Португалии, вот, вообще.
Знаю, может быть, ему уже самому
тогда
надо было
он
приехать.
Пугается, да.
Если он сам приедет на
сам
рынок,
приедет.
Может
вот
быть,
именно вот на этот конкретный брянский рынок, вот скажет, вот этот рынок разогнать там или, не знаю, навести порядок, тогда наведут. То есть, когда очень точечно президент вот пальцем показал.
На самом деле это не выход, потому что невозможно, президент не может там каждый унитаз починить.
Ну, конечно, не может.
Должна быть система, которая эффективная,
которая
действует.
Он, конечно, пытается раз в год это сделать на прямой линии с народом.
Да-да-да. Должна быть какая-то эффективная система. Вот вертикаль власти построена, она может давить в каких-то конкретных случаях, но она не может, она не действует, она неэффективна.
Вы знаете, я абсолютно согласен, что очень много таких вот безобразий, как называют наши читатели. Вот мы где-то полгода добиваемся, чтобы ветерану Великой Отечественной войны Пугачевой из Самары, ну, так получилось, что у нее сгорел дом, и она осталась без крыши над головой. Это ветеран, участница Великой Отечественной войны. И мы 3 выступали по этому поводу. То есть наши корреспонденты туда ходили. У нее нет квартиры, и она живет там где-то на 9 квадратных метров у внучки, которая ждет ребенка. И мы ничего не можем сделать, понимаете? Вот я не хочу сказать, что вот всегда, где комсомолка, там победа. Мы постоянно сталкиваемся вот с таким вот бюрократизмом и с равнодушием на местах. Хотя масса, значит, примеров, я не буду сейчас, кто читает комсомолку, знает, что мы помогаем. Вот. То есть я к чему это все говорю, что я, конечно, не надеюсь, что вот закон вышел, и все, и все бюрократы...
Ну, для этого вы и акцию,
да,
объявляете.
Все присмиряют, да, и завтра все, да, все, так сказать, будет нормально, они присмиряют и будут помогать людям. Конечно, этого, наверное, не произойдет. Вот. Ну, я думаю, что, в принципе, вот с бюрократами, наверное, бороться надо всем миром. А здесь высказывались скептические там соображения по поводу нового закона. Ну, я, в принципе, согласен. И могу лишь повторить, что давайте подождем, как все это будет развиваться. Потому что, вот насколько мне известно, вот эти вот полгода, как меня заверили, во всех администрациях, во всех министерствах, там, ведомствах, федеральных агентствах проходили совещания, там, перерабатывали инструкции, что в Московской...
Приводили в соответствие.
Да, в Московской области там в дополнение к этому закону приняли какое-то постановление. То есть, понимаете, вот меня лично, меня внушает это оптимизм, то, что чиновники зашевелились. Вот, там кто-то пытался деньги дополнительные выбить, да, потому что придется выезжать на место.
Да,
придется,
и вот сразу Георгий из Санкт-Петербурга, вот, а будет ли у чиновников реальное время для рассмотрения потока жалоб, то есть вот деньги на то, что увеличится работа,
объем? Вы знаете,
объем.
Как мне пояснили, дополнительных средств из бюджета на это выделяться не будет. Это первое. Штаты тоже не будут увеличиваться. Более того, если раньше, допустим, чиновники вот, до принятия этого закона могли потребовать и деньги, деньги заявителя, скажем так, жалобщик, потому что вдруг там потребуется какая-то дополнительная информация из какой-то коммерческой структуры, либо выезд на место. Так вот, этот закон, там есть такая формулировка, что все жалобы рассматриваются бесплатно. И если раньше, особенно когда действовал советский закон, вот указ президента Верховного Совета, вернее, со всякими поправками, то тогда это считалось, понимаете, как, ну, чуть ли не левая работа для чиновника. Вот, чуть ли не какая-то необязательная, третьестепенная. То этот закон, он как-то поднимает эту работу на новый уровень.
Ну, вот это уже хорошо, да, это, конечно.
Что это основная, на какое-то время, как там говоря казенным языком, функциональная обязанность чиновника. Вот, поэтому вправе, допустим, любой руководитель, там, допустим, я не знаю, президент Путин, требовать вот от того же Катанандова, к примеру.
Господи, на котором теперь свет клином сошелся.
Да, требовать, что это основная работа, понимаете, он за это получает деньги. Его за это государство кормит, чиновник, поэтому будь добр, значит, ну не успеваешь в основное рабочее время, ну давай в нарушение ГЗОТ, выходные.
Давай из Португалии там разбирайся с жалобами.
Выходные там, я не знаю, вечерами, но отвечай людям. Вот я, например, так понимаю этот закон.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов, специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич. Обсуждаем перспективы нового антихамского закона, закона по рассмотрению обращений граждан, который с сегодняшнего дня вступил в силу. Спрашиваем вас, уважаемый слушатель, как вы оцениваете шансы этого закона. Пишет слушатель Савельева, что на сегодняшних чиновников, научившихся за годы перестройки заниматься безнаказанной ложью и отписками, вот период, когда определяет наш перестройка, когда начали отпихивать людей, то есть при советской власти вроде как не отпихивали. Могут воздействовать только судебные меры за отфутболивание жалоб. Никакие законы, кроме судебных мер, не помогут. В новом законе уже заранее предусмотрена возможность чиновников не заниматься ответами на жалобы граждан. Чиновники будут писать отписки, чтобы граждане обращались в суд. И таким образом все граждане будут осаждать суды, думает так Наталья Львовна. Но Дмитрий Соколов Дмитрич объяснил, что, в общем, они судов-то как раз боятся. Вряд ли они будут в суд так уж отправлять.
Если за этим будут следовать какие-то материальные санкции, тогда будут бояться.
Не, ну там есть же, значит, вот уже Лена вспоминала, что есть там закон о госслужбе, закон о муниципальной службе, и там целый набор наказаний, начиная от выговора, там, допустим, замечания, решения премии, и заканчивая увольнением с работы.
Увольнением с работы вот. Есть, да.
И мы уже вспоминали, что можно, я извиняюсь, в кавычках, пришить статью Уголовного кодекса.
Да. Мария Борисовна тоже пишет, считает, что закон все-таки разработан в пользу власти, и в нем предусмотрены возможности отписок чиновникам. Ну, есть такое дело. Вот мы сидим и разбираемся с этим. Если в России законы обычно не работают, почему именно этот закон будет работать? Что именно испугает чиновников? Пишет Фокин. Ну, вот Дмитрий Соколов и Дмитрич тоже считают, что действительно, если все параллельно идут потоки, законы отдельно, граждане отдельно, то не исключено, что этот закон...
Просто любой закон — это инструмент, который может лежать на полке, да, может использоваться. Вот у нас большинство, ну, не большинство, но очень многие законы лежат просто на полке и не используются. Вот я боюсь, что этот может оказаться в том же ряду.
Давайте, Борис Сергеевич, послушаем. Здравствуйте, Борис Сергеевич. Говорите, пожалуйста.
Я также считаю, что этот закон действовать не будет, потому что, вот, пример. Закон о прокуратуре, статья 10, который предусматривает, что нельзя жалобы отправлять тем лицам, на которых жалуются. Ну, вот был случай, когда многодетную семью выселили, мы жаловались в прокуратуру. Прокуратура посчитала, что никаких нарушений, значит, выселили, вещи отняли, все, в общем, исчезло. На сегодняшний день эта семья идет как бомж.
То есть этот пункт они не соблюли?
Нет, здесь другое. В общем, мы жаловались на действия, ну, я буду говорить открыто, бутырского прокурора. В городскую прокуратуру. Эту жалобу переслали бутырскому прокурору. Он пишет, что он такой хороший, он действовал правильно, и что никаких нарушений нету. Жалобу в генеральную прокуратуру и вплоть до президента писали уже, когда все это прошли, мы писали в адрес президента, что, извините, силовые структуры – это ваши подведомственные структуры. Будьте добры, дайте поручение генеральному прокуратуру разобраться. Это письмо вот и генеральную прокуратуру, и в адрес президента отвечал тот же самый межрайонный прокурор.
Хотя по закону о прокуратуре, как вы говорите, нельзя этого.
Закон о прокуратуре это запрещает.
Понятно. Понятно, спасибо, Борис.
Этот закон будет то же самое.
Да, Александр.
Ну, пришлите его к нам в редакцию. Я веду ваше письмо и, может быть, не подлинники, а копии ваших документов, потому что вот пока мы ждали, пока что примут этот закон, у нас были различные истории. Это и про мальчика из Саратовской области, который был бомжем, потому что его не прописывали, потому что там, значит, бабушка задолжала 10 тысяч за квартплату. И по этой причине маме не давали детские пособия, и мы вмешались и помогли. У нас был случай недавно, когда матер назывался «Не отдавайте меня в детдом», когда к нам обратилась девочка, органы опеки пытались ее отнять у родной бабушки, отправить в детдом, и мы вмешались. То есть я не хочу сказать, что мы собираемся подменять закон, но вот когда это такие кричащие какие-то пронзительные случаи, мы всегда помогаем людям и ну, пытаемся, вернее, помочь, не всегда нам это удается, но иногда и публикации наши газетные пользу приносят. Присылайте к нам, пожалуйста, в редакцию, и мы разберемся.
Да, я вот Дмитрию тоже хочу посоветовать присылать к нам в редакцию Марине Катес, она занимается у нас экологией, пишет, что он попробовал обратиться в Росприроднадзор по варварскому земледелию пивных королей в черноземных областях и был отфутболен. А вопрос-то важный. Идет отравление черноземов сильнейшими химикатами. У механизаторов через 2 года раковые заболевания. Ну вот нам, пожалуйста, можете писать, у нас есть специалист по этому поводу. Валентина из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Значит, ничего этот закон не принесет, потому что дирекция единого заказчика, я тоже когда-то думала, что судом напугаю, дирекция единого заказчика сказала, идите в суд. Я не поняла тогда, почему они так спокойно к этому относятся. Дело в том, что судьи решают всегда, как надо исполнительной власти. Я вам могу принести тележку документов, где написано все в пользу меня. Но судья решает совершенно по-другому. Мне пришлось в Европейский суд обратиться.
Спасибо вам.
Вот я хотела бы Агамирову обратиться.
Это еще один наш коллега.
Потому что вот у него там есть рубрика «Права человека». Мне хотелось бы просто выступить, потому что... Что делают перепланировки, у нас скоро вообще дома все рухнут.
Да, Валентин, спасибо, но мы не будем сейчас эту тему конкретно очень обсуждать. Срочно необходимо выполнить подачу воды в деревню Красная Тульской области, Гимовский район, ПО Бучалки. 3 месяца деревня без воды. 3 месяца администрация проявляет полную халатность. Галина Красинская пишет, ну, может быть, я не знаю, поможет закон этот или нет, но, конечно, невозможно 3 месяца без воды. И вот Владимир пишет так. Это хорошо, что принимается много законов, но я хочу сказать, что грамотно составленная жалоба никогда не останется без грамотного ответа. Он имеет в виду, может быть, что грамотно отпишутся. Но я тоже со своей стороны хотела бы все-таки призвать людей жаловаться. Ведь масса жалоб все-таки имеет ответ. У нас сегодня такой немножко пессимистичный эфир в том смысле, что мы все говорим о том, как отфутболивают жалобы, вот закон. Но ведь я не знаю, какой процент жалоб. Но все-таки я считаю, что мы иногда очень ленимся жаловаться. Просто ленимся. Хотя есть масса случаев, когда наказывают, когда это все имеет свое воздействие, это вот эти ваши жалобы.
Ленимся не только жаловаться, ленимся еще прослеживать судьбу жалобы. Сейчас напишем и все, и ждем, что что-то будет. А надо звонить, говорить.
Да, и не надо лениться. Бывает, что и помогает простому гражданину, даже без участия комсомольской правды или президента страны.
Да, я надеюсь. И я думаю, что и закону вот этому новому молодому, что называется, надо тоже помогать. И какие-то будут, может быть, замечания, предложения по совершенствованию. Пожалуйста, присылайте в редакцию,
давайте,
мы все будем...
присылайте.
Все будем все это печатать.
Завершаем на этом программу. Через несколько секунд программа «Свобода в полдень». Главная тема – массовая акция протеста оппозиции в Киргизии. Итоги российско-грузинских переговоров.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.